Что же происходит в семье дальше, в период второй, третьей и четвертой стадии? На этой кассете мы услышим ответ на этот вопрос и на многие другие, которые интересовали участников семинара и, возможно, интересны вам.
Вторая фаза. Я ее здесь назвал «От любви к ответственности». Продолжительность этой фазы, начинается эта фаза с так называемого первого семейного кризиса или конфликта, мы об этом сейчас будем с вами говорить, и она продолжается около, от 7 до 12 лет. Это фаза, когда появляются у нас первые дети, идет переориентация чувств с партнера на детей. Это фаза формирования семьи уже как единицы, уходящей за пределы только супружеской пары. Когда мы говорим о результатах, мы всегда с вами разговариваем об идеальных условиях. Я очень надеюсь, что так оно и получается в жизни. Во-первых, первый результат – это первые совместные плоды – дети. Я иногда друзьям своим говорю: вы знаете, я действительно люблю свою жену. Я так люблю свою жену, что мы показали миру этому наше плодоносие. У нас есть дети, и мы их любим. Первые совместные плоды, плоды любви – дети. Семейная идеология, она апробирована на практике. Мы не только установили определенный кодекс идей, мы начали их употреблять на практике нашей жизни. И со временем эти принципы, они показали себя действительными или несущественными. Иногда мы придерживаемся и несущественных принципов, потому что нам сказали, мама, папа или там культура твердит, что ты продолжай делать так. Тебе никак нельзя делать по-другому. Пусть он тысячи раз говорит, что лучше по-другому. Пусть тебе все люди твердят, что по-другому. Если ты будешь делать по-другому, ты в конце концов окажешься в дураках. Продолжай делать так, есть и такие варианты. Но семейная идеология в идеальном плане, она в этой второй фазе начинает пускать корни на практике семейной жизни. Духовные ценности находят свое применение в жизни. Вы представьте себе, вы теперь уже вместе, скажем, 10 лет и больше. За 10 лет вы установили духовные дары. Например, вы давно увидели, что ваша супруга, ей дан дар мудрости, а вам вот такой дар не дан. Дан дар мудрости, это духовный дар, это сверхъестественный дар. Скажем, у вас дар евангелиста. Ох, евангелисты бывают немудрыми. Они как скажут что-нибудь такое, а потом жалко, что сказали. Понимаете, вам дан, может быть, дар пресвитера, вам дан дар учителя, или вам дан дар благодати, вам дан дар веры. Я много даров, 27 таких даров. Один из них, или два, или три, даны вам. А вашей жене вот дан дар мудрости. За эти 10 лет вы не только увидели, вы признали этот факт. И теперь, когда вы решаете какой-то практический вопрос, вы уже не боитесь спросить свою супругу. Вы не побежали там к какому-то соседу и спрашиваете соседа, вы спрашиваете свою жену. Или же вы спрашиваете своего мужа, потому что вы знаете, у него есть этот дар. Вы также знаете, каких даров у него нет. И если ни у тебя, ни у нее нет дара мудрости, тогда вы начинаете искать таких людей. И вы побежали за советом. Вы уже не мучаете вашего мужа, но почему ты такой тупой? Вот почему я от тебя никак не получу никакой мудрости? Вот мучает мужа. Ну, пойди учись. О, вы знаете, я знаком с сотнями людьми с высшим образованием, у которых крыша не работает. От того, что у человека высшее образование, у него еще мудрости нет. Потому что мудрость – это категория божественная. Вот. За эти годы мы поняли наши духовные ценности, и они находятся в применении в жизни. Поэтому это очень простой тест. Вот многие из вас уже не день, не два, не три, не пять, может быть, уже 10 лет живут вместе. Я думаю, что средняя масса находящихся здесь людей, замужем, женатых, наверное, находится во второй фазе семейной жизни. Вы знаете, какого рода духовные ценности вложил Бог в вашу жизнь, совместную жизнь. Находятся ли они на практике вашей семейной жизни? Применяете ли вы эти ценности? Или вы их не применяете? То, что мы не применяем, то не существует. Вещи, которые существуют только в библиотеке, они являются автоматическим магнитом пыли. Они притягивают пыль. Библиотека не изменила ни одного человека. Библиотека выдает знания, но эти знания необходимо применить на практике. И если я их не применяю на практике, тогда от всего этого знания ноль помощи. Значит, духовные ценности находят применение в жизни. Миссия семьи становится конкретной. Миссия семьи становится конкретной. Мы с вами говорили, что Бог, создавая себе прообраз на земле, создает этот прообраз с определенной целью. Он каждому из нас дал определенное дело. И Он этой коллективной новой личности дает свое дело в обществе, в семье. Он называет нам это дело. И теперь мы давно выяснили это дело и начинаем потихоньку конкретно применять нашу миссию на практике. Семейная миссия. Семейная миссия. Мне один известный миссионер однажды сказал следующее. Вот я миссионировал, евангелизировал, ездил по миру этому. Результата было очень мало. Пока я не понял, что миссионировать, евангелизировать, служить мне возможно только совместно с моей супругой. И я приехал домой. Мы сели, мы поговорили, а теперь мы не миссионируем, не евангелизируем. Мы соседей своих пригласили и устроили пир. И говорит, вы не поверите, сосед покаялся. А потом посмотрел, почему. И спросил соседа, а вы почему покаялись? Вы поняли Слово Божие, которое я вам передал? Нет, говорит, я покаялся, потому что пример вашей жены меня убедил. Вот тебе и на. Понимаете, совместная жизнь, совместная миссия нашей семьи. Дело, которое вложил Бог в мою семью. Не в кого-нибудь, не в какую-нибудь церковь, в меня, в нашу семью. Миссия, которая передана нам, моей семье. Вот. Это положительный, теперь негативный. Во-первых, негатив. Нас уже не хватает на двоих. Когда появляются дети, первые дети, вы очень скоро заметите, мужчины, вы очень скоро заметите, что женщины все меньше и меньше заинтересованы в вас. А дети, вот этот малыш или малышка, она вдруг зубсимирует почти все время вашего партнера. Вам хочется, чтобы она вас погладила по головке. А она все гладит этого малыша. Ну, это же ваш малыш. А в первой фазе вот развития ребенка, ребенок вообще не тянется к папе. Ну, редко. Первые полтора года, годик, ребенок не тянется к папе. Я у жены, мою дочь, просто забирал. Я говорю, слушай, дай мне ее. Она мне даст, а ребенок как заорет. Я говорю, не любит, надо же. Я вроде бы родитель, а не хочет ко мне. Вот и хочет, чтобы по головке погладила меня, не только его. И хочется с ребенком побыть один на один, как она. И все это не получается в первой фазе. Значит, надо понимать, как только у нас появились дети, нас уже не хватит на двоих. У нас проблемы. Мы по-новому должны найти друг друга. Мы должны найти пути коммуникации за укороченное время. То, что мы обговаривали целый день, мы теперь способны обговорить только в течение, скажем, часа или двух. До этого иногда не хватает. Когда появились первые дети, наши все орали, полночи орали. Я бегал и пытался их угомонить. Полночи бегал, да? А потом жена, вторую половину. Тут о сексе каком-то, знаете, и речи вести было невозможно. Было не так просто. Надо было искать других выходов, искать других путей, искать других путей любви. Например, завалить свою жену цветами. Завалить ее цветами. Куда только я эти цветы не ставил. Бумажные цветочки сделаю для ребенка. И ей, ребенку бумажный цветочек, он раз порвет. Сначала я злился, сколько старался, он раз и порвал. А потом посмотрю, ему это предоставляет удовольствие. Я еще один сделал, он еще один порвал. Еще один порвал. Жене дал, жена положила в сторону. Я говорю, почему в сторону-то? Не заметила, что ли? Она на ребенка смотрит, как он рвет, да? Ей так хорошо, а мой цветок, который я ей подарил, раз и в сторону, потому что на ребенка смотрит. Ребенок перед ее глазами, не я. Так я тогда цветок поставил там, где ребенок, на кухне. И однажды она приходит ко мне, слушай, что-то у нас весь дом в цветах. Я говорю, а знаешь, я тебя люблю. И у нее слезы пошли. У нее слезы. Мне надо искать пути. Нас уже не хватает на двоих. И как только я замечу, что у моей жены нет времени на меня, во мне начнет развиваться ревность. И в ней начнет развиваться ревность. Часто мужчины делают следующее. У нее нет времени для меня, значит, я пошел строить дом. Или гараж выстрою. Или, как у нас в Киргизии говорили, братья на братском совете. Не хочет ничего, пошел в огород и перекапывай огород. Он говорит, я его уже 5 раз перекопал. Святым не стал. Вот. Ухожу. Жена начинает ревновать. А что ты пошел? Куда ты пошел? А почему тебя каждый вечер нет? Вот одни братские советы. Что за советы? Мы же не в советское время-то живем. Кругом советы. Тебя никогда нет дома. А ты потом говоришь, а почему вот когда я дома, у тебя вообще глаз на меня нет? Так ты пойми, у нас же ребенок. У нас же совместный ребенок, ты пойми. Но я понимаю, да, я понимаю ревность. Нам нужно эти вопросы обсудить и найти выход. Иначе глубоко в наших сердцах будет установлена рана, которая не заживет. Борьба за уши и язык. Начинается самая настоящая борьба за уши и язык. Она слышит детей, тебя она не слышит. Ты начинаешь говорить погромче, чтобы услышала. Чем громче ты кричишь, тем громче она тебе скажет, слушай, перестань орать, у нас ребенок, ты не пойми, ребенок-то, перестань орать. Что ты кричишь на меня? Ну, я говорю под человеческим языком, ты меня не слышишь. Ну, как не слышишь? Я тебя слышу. Нет, не слышишь. Борьба за уши и язык. Надо опять начать разговор друг с другом. Понимаете, это вторая фаза нашей совместной жизни – очень закомплексованная фаза. Это фаза, где время очень дорого. Время наше очень дорого. Дорогое время. И поэтому надо искать путей, которые помогут нам найти нишу, где мы общались бы друг с другом. Вплоть до того, что время от времени мы своих детей отдавали родителям и уезжали. Уезжали. Куда-нибудь. Чтобы были одни. И обговорить все. Не разрешать вот такому ходу дел заваливать нас чувствами нехорошими. Не разрешать этого делать. В этой фазе существует ряд важных шансов. Очень важных шансов. Как любая фаза развития семейной личности, эта фаза играет важную роль. Во-первых, в этой фазе устанавливается роль семьи в обществе, формируется роль семьи в обществе. Я уже ухожу от чистой влюбленности. Понимаете? Мы смотрим не друг на друга, а мы начинаем потихоньку смотреть на людей. Во-первых, на наших детишек, но это же не мы. Это не мы. Наши дети никак не входят в созданный Богом образ Божий в нас. Нигде не написано, что образ Божий состоит из мамы, папы и детей. Поэтому необходимо молодому человеку, когда она хочет выйти замуж или хочет жениться, уйти от мамы и папы, потому что мама и папа не входят в образ Божий, который Бог творит в жизни их детей. Мы не можем взять с собой все это. Поэтому и дети наши не входят. Вот роль семьи в обществе формируется заново. Совместная любовь к ближнему определяется в этот период. Уже дело идет не только о нас, а дело идет о ближнем вокруг нас, детях и так далее. обновление семейного обещания брачного завета. Впервые вообще в вашей семейной жизни после появления ребенка вам становится ясно, что когда вас спрашивал священник, пресвитер, священнослужитель, вы согласны, если Бог даст вам детей, воспитать их во славу Божию? И вы сказали «да», а то, что вы сказали, вы вообще не понимали, что вы говорили. Вы не могли понимать, потому что вы не знали, а с чем все это будет связано. Теперь вы начинаете понимать, и вам необходимо обновить ваше решение, воспитать ваших детей во славу Божию. Мы это в нашей церкви делаем так, только родились дети, мы тогда всю семью зовем в церковь, устраиваем праздник и благословляем не только детей, а маму и папу с детьми. И обычно я их спрашиваю, перед тем, как их благословить, всех вместе взятых, я спрашиваю, ну, дорогой Федя, скажи, пожалуйста, ты все еще согласен воспитать своих детей во славу Божию? На дело обновления общества, чтобы твои дети стали умными, красивыми, большими, но самое главное, чтобы они стали Божьими. Согласен? Федя говорит, да. Он уже кое-что понял. Он уже не кричит «Да!» Да. Он уже провел со своей супругой 5 лет. Он уже знает, что с Мариной это дело не такое простое. Потом Марину спрашиваю, Марин, ты согласна? Она посмотрела на меня и говорит, да, я хочу. Потому что она тоже прожила уже с этим Федей не первый день. И она знает, воспитать детей так, каким Бог хочет видеть детей, будет не так просто. Она это знает. И правильно делает, что она не отвечает, да. Конечно, а что вы думали? Будет так. Сказали, сделаем, партия повелела, поедем. Как сказали, так и будет. Пресвитер сказал, вперед, мы вперед. Прыгай, прыгаю. Как сказали, так и будем делать. Нет, они поняли, что это не такая простая история. Совместная любовь ближнего определена, обновление семейного брачного завета возможно, установление социальной интенции любви. Впервые мы начинаем понимать, что любовь – это не дело эгоистичного удовлетворения друг друга, а любовь всегда будет выражать себя в плодах, а эти плоды за пределами нас самих. Ведь переспали друг с другом, забеременела и появился ребенок. А ребенок не мы. Ребенок за пределами нас. Поэтому всегда там, где мы любим друг друга, общество будет что-то от этого иметь. Ведь когда родились у нас дети, родились они на продолжение рода человеческого. Во многих семьях родился премьер-министр. Они этого еще далеко не знают. Родился новый профессор психологических наук. Потому что, ну никак, Лидия Глебовна не останется профессором на всю свою жизнь в этом Брестском университете. Но я очень надеюсь, что Брестский университет будет прославлен своей психологической кафедрой. И нужен будет новый профессор. В какой-то семье родится такой человек. И дай Бог у вас. Где-то когда-то родится человек, который станет профессором по теории и практике миссии, религоведению, и займет мое кресло в Южноафриканском государственном, где я работаю. Я очень надеюсь. Так этот мальчик или эта девочка уже родилась. И, надеюсь. Если еще не родилась, то тогда мне еще долго жить, а я не хочу так долго жить. Значит, уже этот человек существует. Понимаете, Бог, когда Он дарит нам плод любви ребенка, Он делает это с целью обустройства общества. У него всегда в голове миссионерская цель. Он трансформирует общество. Поэтому мы начинаем тут понимать, когда у нас появились дети, что любовь, она всегда будет носителем социальной, трансформаторной, миссионерской интенции. Невозможно любить без того, чтобы ближние вокруг тебя не увидели, не почувствовали и не познали. Невозможно. Поэтому вторая фаза, она богата шансами. Мы – это образ Божий. Этот образ Божий в нас создан на цель, а это цель общества. Семья, общество. И в-пятых, миссионерские окна в общество. Как только у нас появятся дети, у нас верующих появятся самые лучшие миссионеры вообще. Там, где функционирует семья, там, где воспитанная семья, там здоровое общество. Люди увидят. У нас, например, в моей семье дети самые большие миссионеры. Все люди, которые обратились к Господу в нашем непосредственном окружении, обратились к Господу благодаря нашим детишкам. Так они даже долго не раздумывают. Мой сынишка, он сейчас во втором классе, он на уроке биологии, а у них там эволюционист читает биологию. Читает во втором классе биологию. И вот он прочитал вот теорию эволюции во втором классе. Сынишка мой встал, посмотрел на него так вот и говорит: «Господин учитель, а вы убеждены в том, что то, о чем вы говорите, имеет научную основу?» Вот. Ну, вы понимаете, сын вырос в такой атмосфере. Я ему всегда говорил: по человеку и разговор. Вот. Имеет ли научную основу? Он посмотрел на нее и говорит: да, Мануил, конечно, ты знаешь, наука ведь давно доказала. Говорит: а мой отец ученый, у него она еще не доказала. Он замолчал. Эти дети – миссионеры. Пригласил меня преподаватель, пригласил преподаватель. Заговорили мы о том, что делается в душе ребенка. Заговорили как друзья. Ну, он эволюционист, я креационист. Сели, заговорили, началась беседа. И преподаватель говорит: вот интересно, если бы не было вашего сына, мы с вами бы никогда не поговорили. А ведь хорошо поговорили. Хорошо поговорили, общение у вас было хорошее. Вот. И обрадовался, поблагодарил. Началось перерождение человека, началась трансформация человека и всего общества вокруг него. Миссионерские окна в общество. Наши дети, когда мы их понимаем, как подарок Божий обществу, не наши дети, а дети, которые Бог дарит обществу, как инструмент Его миссионерской деятельности в обществе. Когда мы понимаем себя и наших детей так, когда мы понимаем цель создания человека, тогда Господь будет благословлять нас. Если у кого появились вопросы по ходу сегодняшнего утра, или, может быть, вы привезли с собой вопросы с прошлых уроков, записали их, я попытаюсь на них ответить.
У меня такой вопрос. Многие мужья просто перестают уделять внимание жене, детям. Ну и когда говоришь, ну как насчет Библии, как Бог на это говорит, они читают такое место, 1 Коринфянам 7 глава 29 стих. Время уже коротко, так что имеющий жен должен быть, как не имеющий. Как насчет этого?
Ну, по-моему, вы ответили на этот вопрос, все смеются. Знаете, можно цитировать, Библию можно цитировать в любом направлении, да? Надо понимать, что любая книга, не только Библия, любая книга, описывающая какое-нибудь положение, описывает эти положения в контексте. Вытащить какой-либо стих из Библии и потом обосновывать свое богословие на этом стихе нельзя. Да? Время коротко. Я представляю себе такого миссионера, у которого сейчас время коротко, он оставил свою супругу на детей, она детей воспитывает, а он, так сказать, евангелизирует. Об этом мы сейчас будем говорить. Так вести себя нельзя. Это не соответствует Священному Писанию. И такого рода слово, такого рода поддержка в Священном Писании никуда не годится. Время коротко. Между прочим, там разговор идет о совсем других вещах. В первом послании к Коринфянам 7 главе. Разговор идет о других вещах. Вот. Это имеющий жену, как бы не имея жену, не означает, что жену теперь надо оставить в покое. Или не только в покое, а оставить работать. Не только в покое, а оставить заниматься воспитанием детей. Хотя Библия нигде не говорит, что ответственность за воспитание детей отдана жене. Нигде. Это принципиальная ложь. Ответственность за воспитание детей отдана в руки отца. Ефесянам 6 глава, 4 стих. Вообще Ефесянам 5, 6 глава говорит о совместной жизни, о супружеской жизни, о отношении мужа к жене, жене к мужу, детям к родителям и так далее. 6 глава, 1 стих сказано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетие на земле. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Такого местописания о матери нигде нет. Понимаете? Есть вопрос еще?
Вы обычно говорите все эти лекции только для верующих. А если одна семья неверующая, и если... И вы, отцы, не раздражаете детей, но воспитываете их в учении. А если отца, он есть, но его нет, и он в блуде, и если он алкоголик, то как он воспитает?
Я понимаю. Это одна из многих проблем, да, связанная с нездоровой семьей. Вопрос, я понимал этот вопрос в отношении здоровой семьи. Когда семья нездоровая, тогда... Господь обещает такой женщине, допустим, что если она остается в этой семье, то дети ее осветятся через нее. Понимаете? Потому что отца нет. Это не говорит о том, что дети теперь должны вырасти абсолютно невоспитанными. Бог обещает, что дети будут освящены через нее. В этом случае мать выступает в роли отца и матери. Это очень сложная ситуация. За таких людей надо молиться. Между прочим, я удивляюсь некоторым общинам, которые ездят и евангелизируют по миру этому, цитируя первое послание к Коринфянам, последний стих. Вот. С другой стороны, в жизни той же самой общины существуют люди, у которых нет помощи, где нет отца, где необходимо помочь. Где необходимо помочь молитвенно, начать борьбу за такого мужа. Потому что зачастую этот муж, он ведет себя так, потому что попал в плен. Наша брань не против крови и плоти, а против сил тьмы поднебесной. Человек, попавший в оковы оккультизма, алкоголизма и всех других измов, зачастую сам себя уже никак справить не может. За него надо бороться. А оставлять женщину один на один – с таким мужем – это грех. Это грех. Хорошо. У меня сейчас на руках целый ряд вопросов. Я попытаюсь на них ответить, если смогу. Можно ли христианке, жене применять косметику? В церкви это не принято вообще. Как быть? Это как средство ухода за собой. Не хочется, чтобы я выглядела помятой. После сна. А кто у вас там мял? Я лично считаю, что когда человек, конечно, это, по-моему, вы утрируете, если вас действительно так вас муж помял, и это произошло в системе сказанного мною, то вы должны, в принципе, быть очень розовенькой. А если это не произошло, значит, у вас проблемы. Вам надо эти проблемы решить. Вот. Теперь в отношении, скажем, красок или что, в общем, я не понял, о чем, косметики и так далее. Я убежден в том, что мы все употребляем косметику. Когда человек моет свое лицо водой, эта вода химия, вы знаете? Это химия, та же самая косметика. Натуральная вода. Конечно, можно сказать, ну, Господь Бог сотворил такую химию, зачем мне нужна химия, скажем, другого склада. Я считаю, что когда женщина хочет, чтобы она оставалась приятной, красивой, и в обществе ее принимали за женщину, порядочную, непомятую ночью, вот, тогда лучше ей все-таки употребить определенную косметику. Но когда женщина приходит ко мне, и мне кажется, что она как раз посетила какого-то маляра, то я обычно ей говорю: извините, пожалуйста, вы знаете, у нас в доме есть душ. Мне вас помыть или вы сами себя помоете? о грехе в этом смысле я не вижу тут никакого греха. И не надо эти места Священного Писания приводить. Они все мне хорошо знакомы. Эти места Священного Писания говорят нечто о совсем другом. Мне 22 года. Поздравляю. Мать верующая, но после 12 лет воспитывает меня и сестру без отца. И привыкла распоряжаться нашим временем, предпочтениями и так далее. Она и теперь диктует свою волю, руководствуется стихом «Почитайте родителей». Ее главный аргумент – «Я за тебя отвечаю перед Богом». Вот выйдешь замуж, пусть муж тогда разбирается. Как ей тактично или не тактично дать отпор. У вас такой военный язык. По-моему, вам нужен душепопечитель. Я думаю, что вам нужно поговорить с человеком, который вам поможет действительно тактично с вашей матерью говорить. В 22 года вы, конечно, не ребенок. И не 12-летний ребенок. И мама, может быть, не знает, как с вами обходиться. Но вы не забывайте, что ваша мама, ваша матушка, она осталась одна. У нее судьба сложилась не совсем хорошо. Если вы поймете ситуацию своей мамы и научитесь понимать свою маму, тогда, может быть, многое уже облегчится. Поэтому пойдите к человеку, который вам поможет тактично обходиться с вашей мамой. Мне было бы очень немудро сейчас перед всеми вам объяснять, как это сделать. Поэтому найдите человека, который вам поможет разобраться. В Библии есть место, где написано «муж – глава жены». Что значит «глава»? Ну, мы об этом говорили. Это место записано в книге послания апостола Павла к Ефесянам, и мы его цитировали, мы его читали. Библия говорит о том, что Бог каждому члену вот этого прообраза Божия, этой базовой единицы, дал определенное задание, дал определенное назначение. Это не значит, что они различны по своему достоинству. Это не говорит о том, что необходимо установить какую-то иерархию. Глава никак не означает «он наверху, а она внизу». Это не глава. Не надо смотреть на эти вещи чисто, так сказать, в материальном положении. Вот. Разговор идет об определенной ответственности в смысле руководства, в смысле ответственности за жизнь, за воспитание. Мы говорили о воспитании детей, например. За освящение жены. Мы говорили об этом, что с мужа Бог спросит, будет ли эта женщина знать, какого рода сверхъестественные дарования даны ей или нет. Ему за это отвечать. И в этом смысле он глава. Он никак не глава, за столом грохнул кулаком по столу, а я тут шеф. И прыгай, дорогая. Так она же не лягушка, что прыгала. Поэтому не надо так обходиться с женщиной. Ее надо любить. И только тогда, когда муж ее любит, и когда он решился передать свое тело. Это значит, представьте себе, как мужу руководить. Он свое тело, свой ограниченный или широкодиапазонный мозг передал своей супруге. И теперь он руководит. Это ведь сложное дело. Это возможно только сделать в системе любви. Это невозможно сделать в системе диктата. Следующий вопрос. Объясните стих «Спасается чадородием». С какого момента становится мужем и женой? Ведь в Библии я не нашел бракосочетания. Вы правы. В Библии нет представления о бракосочетании, как о каком-то ритуале. Ну, что есть в Библии? Что пара, сходящаяся, находящаяся друг друга, делает это под благословением семьи. А семья в те времена, это не как у нас, папа, мама и дети. Это семья, это род. Значит, бракосочетание в плане Ветхого Завета, как и Нового Завета, всегда было делом общественным. Никто не сходился и не жил друг с другом в тайне. Такой подход не существовал. Называлось это блудом. Поэтому, когда мы же сегодня в нашем обществе, этот акт выхода в общество связываем с официальным праздником. с благословением, с наложением благословения на сходящихся партнеров. Я думаю, что это и правильно. Это и правильно. Поговорим о чадородии. Когда Библия говорит о спасении, тут написано, что спасается чадородием. Библия говорит о спасении, разговор никак не идет о вечном спасении везде и вся. Даже в нашем русском языке существуют термины, которые мы употребляем в двойном значении. Да? Вот если мы скажем, например, посол, это представитель страны, правильно? А когда посол, посол, тогда мы о чем речь ведем? А когда посол, посла, посол, посол. Вы понимаете, и у нас, в нашем языке, существуют термины, которые мы употребляем в двойном, в тройном и так далее, в смысле. Это один и тот же термин, поэтому учить язык важно, важно понимать, что не каждый термин означает всегда одну и ту же действительность. В Священном Писании существует ряд таких терминов. Например, ангел. Ангелос в греческом языке означает посланник. Значит, это мой агент. Я его послал, он во имя мое пошел и сделал то, что сделал. Это может быть представитель государства. Милиционер. Да? Милиционер. Это ангелы вашего президента. Они обычно пасутся на асфальте. Вот. Они действительно, я сейчас не говорю, что они ангелы там, вы поймите меня правильно, слово «ангелос» означает посланник. И причем она употребляется во множестве местах. Когда же мы читаем в русском языке, то мы не читаем «ангел», мы только читаем слово «ангел» в местах, где разговор заходит о посланнике Бога, сверхъестественном существе, о духе. Но не везде. В Откровении, например, написано «Ангелу церкви скажи». Теперь вопрос в том, о чем идет речь. Почему русский переводчик перевел слово «ангелос» в этом плане не как посланник, русское слово, а как ангел? Или, например, нельзя резать волос женщине, брить, между прочим, о том, что резать нельзя, там разговора нет, нельзя брить женщине волос из-за ангелов. А о ком идет речь? О сверхъестественных существах или о представителях власти в Коринфе? Это серьезный вопрос. И нельзя просто так вот перевел, ведь переводил-то Библию по нашим меркам даже не особо возрожденный человек. Вот этот перевод, синодальный перевод, был переведен монахами, у которых было свое представление о жизни. И они сюда влагали определенную терминологию, потому что так мыслили. Или возьмите другой пример. Слово «закон». Греческое слово «номос». Возможно перевести как «закон», «культура», или же, скажем, перевести словом «природа». И вот апостол Павел учит, что мужчине надо резать волосы, а женщине лучше не надо, потому что вас так учит номос. Русский перевод переводит «вас учит природа». Какая природа? Меня природа не учит, что мои волосы сами выпадают. Меня природа этому не учит. Меня природа учит, если я не пойду к парикмахеру, то они вырастут у меня до самой пяты. Вот это меня учит природа. Сказать, что природа человека этому учит, никак нельзя. Это было бы глупо. Но переведено так. Значит, слово «номос», которое возможно перевести и «законом», если взять, сказать, не природа учит вас, а сказать, закон вас учит, то какой закон? Или же культура. Поэтому я убежден в том, что вот в этом порядке там разговор идет о культуре греков. Греков культура действительно учила. Их культура учила, что мужчина, он всегда режет свои волосы. Если он не режет свои волосы, то он варвар. Варвары, они не вписывались в греческое общество. Вот. А бороду, например, брили только гомосексуалы. Брили только гомосексуалы. Когда человек брил бороду, он был гомосексуалом. Между прочим, одна из причин, почему пророк говорит, что брить бороду – это мерзость перед Богом. Конечно, это мерзость была перед Богом, жить в гомосексуальном отношении с человеком. Это была мерзость перед Богом. Оттого и брить бороду нельзя было. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о спасении чадородием, разговор вообще не идет о спасении вечном. А это слово подразумевает состояние женщины, которое позволит ей стать женщиной в полном смысле слова. Она себя выводит на то, что есть женщина. Женщина, которая дает жизнь человеку, ребенку, такая женщина, она себя саму осчастливит, она станет женщиной. Она чадородием спасает свою женственность. Об этом идет речь в этом тексте. Как могут повенчаться два христианина из разных церквей, баптистской и православной? Ну, пойти к одному из пастырей повенчаться. Вот сказали. Вопрос тут не в этом. Понимаете, мы делаем из конфессиональности зачастую святую корову. Разговор идет о христианине. Если человек возрожденный человек, и он знает Господа Иисуса Христа, он действительно христианин, то это важный момент. А уже какой конфессиональной группировке он принадлежит, это второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. И такие вопросы обычно решаются там, где церкви служат Господу и понимают, что христиане из всех церквей хотят в небо. Вы когда-нибудь встречали православного, который бы вам сказал, в небе не будет баптистов? Я не встречал. И если он это говорил, то он сам не был христианин. Наверное, тоже сам не собирается в небо. Вот. И вы встречали когда-нибудь баптиста, который сказал бы, в небе не будет православных? Если встречали, то я считаю, что этот баптист, наверное, сам туда не попадет. Потому что в небе будут люди, которые любят Господа Иисуса Христа. Там не будет отделения православного, отделения баптистского, отделения лютеранского, и потом будет памятник Христу лютеранину, и памятник Христу баптисту, и так далее. Извините, пожалуйста, какое у нас представление о Боге? Это же ужас. Здесь, на земле, я понимаю эти проблемы. Зачастую они сложились в результате исторического развития наших стран. И потом зачастую сложились, потому что определенные церкви отошли от Христа. Они отошли от Христа. Жизни в них нет. Остался только ритуализм. И не надо говорить, это только старые церкви. Зачастую церковь только родилась и уже умирает. Понимаете? Поэтому нам важно проповедовать Христа распятого и приводить людей к настоящему личному отношению с Ним. Это очень важно. Сыну 13 лет, вырос без отца, верующие мы 3 года. Можно ли воспитать полноценного мужчину? Воспитать полноценного мужчину. Я очень надеюсь, что воспитаете полноценного мужчину. Вот. И я убежден в том, что вы можете, потому что вы верующий. Вы верующая. Отца нет, я вам сегодня уже сказал, что Господь сам говорит, что Он дополнит. Бог дополнит. Он есть Отец. Он есть Отец. С другой стороны, я тоже думаю, что церковь, которая имеет дело вот с такого рода семьями, такой церкви обязательно нужно им помочь. Не нужно искать рзац отцов, но нужны отцы в церкви. Как и нужны нам мудрые деды, о которых я вам говорил. Они срочно нужны.